Тьма греческого изгнания. Соответственно, вопрос, почему евреи считают мраком прогресс греческой цивилизации. Столько всего Греция принесла, в частности, до этого была лекция питания. Видите, даже питание греки что-то нам существенно принесли с точки зрения знания того, как это нужно сделать. Сказали наши мудрецы, в греческом изгнании тьма окутала глаза народа Израиля. То есть мы находимся в условиях тьмы, и не случайно нам мудрецы установили именно зажигание свечей в рамках той заповеди, каким образом мы можем праздновать этот праздник. Иерусалимский Талмуд, трактат Хагига, сказано следующее. «Амру лахем катву аль керен шор, шейн лахем хелек беэлокей Исраэль». «Скажите им», установили греки, «напишите на роге быка, что нет у вас доли в Боге Израиля». Это центральный тезис, который в этой лекции будет мною озвучен. Соответственно, Талмуду, трактат Хагига, Мидраш Раба об этом говорит. И нам нужно будет понять, в условиях какой тьмы мы с вами сегодня живем, ну и, соответственно, как хоть в какой-то мере мы можем выйти из этой тьмы. Итак, что делать тем из нас, у кого нету быка с рогами, и мы постановление греков о том, чтобы на рогах быка чего-то писать, что нет у нас доли в Боге Израиля, не чего-то писать, это очень такое глобальное утверждение. Так вот, что делать тем из нас, у кого нет быка? Я видел два главных толкования на тему этого быка. Первое, что рог быка – это детская бутылка. То есть мы с детства воспитываем наших детей в рамках греческого воззрения на мир. И второе – это ведение материальных дел. А именно, бык – главное транспортное средство в аспекте пахоты, трактор своего рода. На этом тракторе евреи пахали и, соответственно, ориентировались по рогу. Так я слышал. Я сам человек городской, никогда на быке не пахал, поэтому я точно не знаю, как нужно по рогам быка ориентироваться. Но суть, тем не менее, остается той же, что греки изменили наше отношение к материальным вопросам. Оно стало совсем не таким, как это было в периоды более древние. Тогда люди не придавали, скажем, такого значения материальным вопросам. Итак, сегодня центральная мысль на протяжении всего нашего урока будет вот именно это, что означает написать на роге быка, что нет у нас доли в Боге Израиля. И чем дальше мы будем продвигаться по этому уроку, тем мы все более ясно сможем понять эту тезу, переходя от одного уровня постижения к следующему, что и называется, согласно определению, изучением Торы по-гречески. Именно греческий способ изучения Торы у нас сегодня сохранился, по этому принципу сегодня мы учим все, что мы знаем, а именно теорема, дальше ее идет доказательство, исследование, нахождение области определения и прочее. Поэтому сейчас я сформулировал теорему о том, что греки тьмой окутали наши глаза своим требованием своего рода написать на роге быка, что нет у нас доли в Боге Израиля. Постепенно будем продвигаться все дальше и дальше. Итак, мы в греческом изгнании, поэтому умеем только последовательно изучать любые темы. Зачастую я говорю, что иудаизм – это вообще точная наука, а не некое верование, прежде чем прийти к тем надстройкам, которые являются верой, необходимо воспринять иудаизм как точную науку. И обычно во все дни, кроме Хануки, это звучит хорошо и даже удовлетворительно, но в Хануку в этом есть очень серьезная проблема, что таки да, по-гречески все это происходит. Итак, мы в греческом изгнании. Наше мышление так ориентировано и, соответственно, образом устроено. Наши мудрецы об этом сказали следующее, что раньше, то есть до периода Греции, мы воспринимали Тору, Бога, веру в аспекте видения, а сейчас в аспекте слышания, так говорят наши мудрецы. Видение, когда ты непосредственно видишь ситуацию. Царь Давид об этом сказал в Таилим: «Каашер шаману кен раину». Как только мы что-то слышали, мы непосредственно видели это в истинной реальности, открытой перед нашими глазами. Сегодня мы слышим. Что такое слух? Он является последовательным восприятием. Видеть можно очень много одновременно. Слышать, если много голосов одновременно звучат, то услышать это совершенно невозможно. И слышание – это постепенное, последовательное восприятие чего бы то ни было. Соответственно, праздник Ханука, греки действительно изменили весь этот мир, из этого мира вытеснили Бога, и поэтому в мире стало темно. В этом суть как бы той теоремы, которую сегодня мы будем с вами доказывать на протяжении данного урока и находить выход в какой-то мере, что нам сделать для того, чтобы в меньшей мере быть греками. Для начала о важности этих дней. Некоторым кажется, что мы взрослые люди, зажигание свечей, как бы, ну, может быть, мы не очень там их зажжем, так тоже ничего страшного не произойдет. Говорит Аризаль, с точки зрения Каббалы, Аризаля, праздник Ханука повлиял на то, что запечатание судебного решения задерживается до этих дней. То есть, если, не дай бог, у кого-то из нас в Рош-ха-Шана, кому-то из нас был вынесен неприятный так, пока я не знаю, это мне было задано или кому-то другому, можно ли слушать уроки Торы лежа в случае болезни и так далее. Но, в принципе, можно. В принципе, можно. В древние времена, в старые времена изучали Тору исключительно стоя, и сегодня сказано в Шульхан Арухе, что когда Тора звучит в синагоге при чтении в Миньяне, то очень хорошо исполнить утну кавудли Тора и дайте, воздайте славу Торе и стоять. К сожалению, большинство людей не стоит во время чтения Торы, но в любом случае каждый человек должен воспринимать чтение Торы в синагоге, как будто он присутствует на горе Синай во время дарования Тора. Итак, Аризаль говорит еще раз, что праздник Ханука повлиял на то, что запечатывание судебного решения задерживается до этих дней. Поэтому если у кого-то есть определенные опасения или сомнения, да или вообще, то очень неплохо использовать потенциал Хануки для того, чтобы тяжелый декрет по отношению к себе расторгнуть. Для этого требуется что? Быть причастным к празднику. Определиться, на какой стороне ты выступаешь, греческой или еврейской. И ответ, он совершенно будет неоднозначен для каждого человека, в том числе и того, кто утверждает, что он является религиозным евреем. Он очень запросто может быть таким религиозным евреем, что греческого в нем намного больше. Постановка вопроса следующая, что зажигание мы осуществляем в самом начале вечера, и все, что происходит дальше на протяжении 24 часов каждый из 8 дней, насколько Ханука находится в нас, насколько мы в Хануке, что мы празднуем, победу религиозных мракобесов над греческим просвещением, и с какой стороны мы с вами находимся. Мы за Бога или за скрывающий его мрак? Это и есть главный вопрос, ответ на который приводит к тому, что судьба наша определяется соответственно тому, как она была, как это было в Рош-ха-Шана принято, мы можем на это повлиять. Как влиять? Есть одна очень интересная книга Бат-Айн, хасидская книга, как вы знаете, я обычно привожу литовские книги, но вот тут, пожалуй, одно исключение. Есть очень интересная книга Бат-Айн, которую написал рав Авраам Дов, который из Украины приехал в землю Израиля, умер в 1840 году. Он тот, кто обратился к Моше Монтифьоре, и после страшного землетрясения, которое произошло в Цфате в 1837 году, он отстроил Цфат. Соответственно, Бат-Айна имеет очень замечательную драшу на Хануку, и здесь написано следующее. Вторая глава книги Берешит подводит итог сотворения мира. Эйлы толдота шамаем вагарец беги барам. Это история небес и земли беги барам. История небес и земли. Толдот гашамаем вагарец. Если взять первые буквы от этих трех слов, то получится слово тогу. Тогу, толдот, гашамаем, вегаарец. Тогу. Тогу – это хаос. То есть мир, когда он был сотворен в условиях хаоса. Беги барам – при сотворении его. Соответственно, беги барам, об этом Талмуд говорит, что это буквы имени Авраам. Авраам был человеком, который, вся суть учения которого, вся идея которого сводилась к тому, чтобы из состояния хаоса придать этому миру возвышенную духовную форму. И для этого существует Тора как божественное знание, что необходимо для этого сделать. Соответственно, говорит автор книги Бат Айн, что Авраам гематрия нер, свеча. Гематрия – числовое значение букв в имени Авраам равно слову «нер» – «свеча». Соответственно, задача и предназначение в мире Авраама и его потомков светом своей свечи осветить тьму. Именно в этом аспекте оценивается жизнь каждого из нас и, соответственно, определяется доля в мире грядущем. У Авраама было, как написано уже в литовских книгах Мусара, у Авраама было 400 глав его учения. Тора, когда не была дана в явном виде, у него было некое учение, в котором было 400 глав только о единстве Бога. И они не сохранились. А что да, сохранилась Тора. Тора описывает про единство Бога, Тора нам в поступках Авраама ничего не говорит в явном виде. А что она да говорит? Про гостеприимство Авраама. Практически все гостеприимство, его милосердие, его желание помочь людям, спасти дом даже от разрушения, уничтожения и прочее. Соответственно, быть потомком Авраама – это не философствовать много, а открыть свой дом для творение, оказывать гостеприимство, оказывать милосердие, заботиться о других людях, чтобы это тебя волновало, и свечу зажечь. Зажигание свечи – это та самая задача, которая есть у потомков Авраама. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что не слышали. Мы оцениваемся исключительно и на небесах, и на земле, потому освещаем ли мы творение собою, или, не дай бог, мы только его загаживаем своим существованием и не более того. Значит, подведение итога пока, предварительного итога. Мы с вами провозгласили некую теорему того, что сказано в Иерусалимском Талмуде о том, что сказали греки «Амру лагэм» евреям «Китву аль керен ашор шэн лахэм хэлэк белуке Исраэль». Напишите на рогах быка, что нет у вас доли в Боге Израиля. В двух аспектах, два толкования я видел. Первое – это детская бутылка, рог барани, рог коровий, соответственно, бычий рог. Так что с молоком матери практически, ну, сразу после молока матери, мы своих детей вкачиваем греческое воззрение на этот мир, и мы будем говорить о том, что это такое, ну и ведение нами материальных дел, наше отношение к материальному, которое мы тоже вкачиваем в наших детей, оно вытесняет духовное, и поэтому все духовное окутано тьмой, поскольку мы чрезмерно предаемся исключительно этим материальным делам. Так звучит теорема. Теперь начнем ее последовательное доказательство. Первое, что мы знаем о Хануке. Ханука произошла, соответственно, событие 168-165 год до новой эры. Антиох жил себе такой греческий руководитель одной из трех областей в Сирии. опять вся эта Сирия, и не понравились ему евреи, как-то надоело то, что евреи Богу служат. Это мешает. Когда кто-то служит Богу, а ты, будучи греком, Богу не служишь, то это является определенным укором, и в такой ситуации нужно этот храм, что с ним сделать, модернизировать, реформировать. Греки не разрушили храм, они его реформировали, хотели, чтобы мы пользовались храмом для своих интересов, но никак, ни в какой ситуации, не для служения с Богом. Что происходит дальше? Чудо, евреи побеждают в войне мощную профессиональную греческую армию, превосходившую их. Дальше чудо с маслом. В Талмуде это отмечается как чудо, которое мы удостоились, что то поколение было людьми, достойными чуда. В Сидуре отмечается наша благодарность Богу за то, что Он спас нас, чистых от нечистых и прочее. Вроде о Хануке я все рассказал, и больше ничего не осталось. Теперь мы начнем переходить на более высокий, точнее, глубокий уровень. Для начала начнем со слов пророка Хагая, 2 глава, 6 стих. Это один из трех последних пророков, который увидел всплеск божественного света в последние два года 70 лет вавилонского изгнания. И этот всплеск света был последним. Обычно перед наступлением тьмы происходит некий всплеск света. И он увидел, что Бог еще один раз после разрушения первого храма, еще один раз Бог покажет себя и какие-то чудеса еврейскому народу раскроет, чтобы произошла некий всплеск этого света, и чтобы в условиях затяжного греческого римского изгнания, который будет именно тьмой, у нас было что-то еще. Хотя в период первого храма, в период пророков, то, что мы имеем в Танахе, то, что мы имеем в Торе, вполне достаточно для того, чтобы прийти к праведности, и знания, которые мы имеем о нашем прошлом, оно столь глобальное, что, в принципе, больше ничего и не нужно, и, может быть, и намного меньше было бы достаточно. Тем не менее, даже в условиях тьмы, то есть тогда это был период Танаха, был период света, в условиях тьмы все-таки говорит пророк, что произойдет еще нечто такое, что Бог раскроет себя. Пророк Хагай говорит следующие слова, еще раз, 2 глава, 6 стих. «Кико амар Ашем», так сказал Ашем Цвакой, Господь Бог воинств. «Одахат», еще одно «меата», еще одно небольшое я сделаю. «Вани мар ишет гашамай вейт гарец», я приведу к сотрясению, к землетрясению на небесах и на земле. «Вейт аям вейт ахарева», и море, и суша. То есть произойдет некие события, которые действительно оставят свой след, которые обогатят еврейский народ. Еще одним праздником произойдет нечто глобальное от Ахат. Еще последний раз до прихода Машиаха. Раша говорит, Мариш, что я приведу к содроганию этого мира. Бенисим ранасим лебейт хашманаим. Чудесами, которые произойдут для дома хашманаим, для дома куаним, которые будут достойны чуда. Возникает вопрос, зачем нужно было все это чудо, ведь известен закон, я имею в виду чудо с горящей Ханукии, потому что, в общем, известен закон, что если весь еврейский народ находится в состоянии нечистоты, то служение в храме можно осуществлять даже в таком виде, в условиях нечистоты. Почему нужно было чудо с восьмию днями? Ну, ответ такой, что... Ответ здесь на этот вопрос такой, что вся война была за чистоту, поэтому вот чудо было не только в военной победе, а еще и в возможности еврейскому народу в чистоте Иерусалимский храм осветить и начать там функционирование. Что греки хотели? Почему просвещенная Греция оказалась притеснителем в данном случае и что, собственно говоря, они хотели? Греция на иврите – Яван. Яван – это такая лесенка. Юд, бей, вав, нун. Такая прямо вот ступеньки, три ступеньки. Юд, вав, нун. Могу написать, но кто представляет, тот представляет. Да, такая палочка, палочка, палочка. Три палочки. Одна каждая последующая длиннее другой. Вот. Имеет ли это слово смысловое значение? На современном иврите не имеет, а в древнем иврите имеет значение. Об этом царь Давид говорит в 69-м псалме. Тавати бейвен мецула вейн маамад, бати бимеамакей маем вешеболит шитафасни. Утопаю я в трясине глубокой и не на чем устоять. Попал я в глубины вод, и поток увлек меня. То есть Яван – это трясина, болото. Болото. То есть что такое болото? Это некая проколотая окрестность земли, через которую не проложен путь. Ну и вот получается, что евреи греков победили, а потом взяли их и обидели, тьмой назвали, да еще и болотом назвали, и как-то все это. Возникает вопрос, почему так все произошло, почему такое у нас отношение к Пресвященной Греции, которая, в общем-то, приносит определенную пользу. Талмуд в трактате Бехорот помогает нам это понять. Известный спор, который был между евреями, еврейскими мудрецами, и Сабой де Бей Атуна, дедами греческими, греческими мудрецами и нашими мудрецами. Для того, чтобы понять суть этого спора, сначала необходимо узнать, кто был инициатором этого спора. Чего они вдруг собрались что-то обсуждать? Евреи сидели в домах учения, греки сидели в своих греческих библиотеках и, в общем-то, особо не пересекались. Что вдруг их соединило вместе для того, чтобы нужно было им это все выяснять? Я бы в жизни этого не знал, если бы не услышал однажды, как Рав Мойше Шапира, наш великий учитель, в Вильне сказал о том, что римляне были инициаторами этого заседание, и они захотели это провести для того, чтобы евреи подчинили греков римскому правлению. Что хотят римляне? Римляне хотят, чтобы мудрость, которая находится в этом мире, была бы исключительно использована человеком для своих интересов, а не была бы объективной, как утверждали греки. Это то, что римлянам мешало. Короче говоря, суть спора следующая. Талмуд, трактат Бехорот. Спросили греки, «Милха кесарья вэмай им лахлей?» Соль, когда она прокиснет, чем ее нужно солить? Амрулахем ответили им еврейские мудрецы. Грекам ответили римские мудрецы. Басилта де куднайта. Приплодом мула. Уми ика силта де куднайта. Говорят греки, а разве есть у мула приплод? Мул он бесплодный. На это ответили мудрецы. Еврейские у милха мисры. Разве соль может прокиснуть? Может ли соль прокиснуть? В чем суть? Суть такая. Написано в Торе, в отношении жертвоприношений, то есть служению Богу, «Альколь курбанха такрив мелах» – «Каждой жертве твоей добавь соли». И говорят греки, римляне тут нас заставили с вами схлестнуться, но говорят, прежде чем вообще будем что бы то ни было обсуждать, у вас же прокисшая соль, ваш завет не работает, вы в изгнании, подчинены римлянам, храм ваш разрушен, и почему мы с вами вообще должны о чем бы то ни было разговаривать? Ну да, была когда-то Ханука, вы нас победили. С тех пор храм разрушен. И о чем нам с вами разговаривать? Ваша соль протухла, храма вашего нет. Поэтому, говорят, давайте мы просто разойдемся мирно, говорят греки. И отвечают на это еврейские мудрецы, что приплодом мула нужно протухшую соль солить. Говорят они, разве есть у мула приплод? Они говорят, совершенно верно. Ваше греческое воззрение, ваш греческий образ жизни, он бесплодный. Он в конце концов человека, к счастью, не ведет. Вот вся ваша философия, все ваши знания, все, весь ваш образ жизни, он такой, который не ведет вас к счастью, не ведет вас к истине, не ведет вас к близости к Богу. И поэтому у вас ваше греческое воззрение на мир, оно по определению является бесплодным, как мул. А наша соль, она в порядке. Соль прокиснуть как раз не может. И поэтому наступит время, когда наш завет, с нашим заветом все будет хорошо. Потому что пока в настоящий момент мы находимся, сказали мудрецы греческие, в изгнании. А именно, существует много мидрашей, которые говорят о том, что этот мир предназначен для четырех изгнаний еврейского народа. И это написано в самом-самом начале Торы, что «Вераарецайта тогу увогу вехошихальпней тогом». Земля была тогу, вогу, тогу, хаотично, богу, некое первичное возникновение формы, тьма над бездной. Так вот, тогу учит мидраш, это Бавель, Вавилонское изгнание, богу, Медийское изгнание, тьма, греческое изгнание, и альпнедром на границе пропажи, на границе пропасти, это римское изгнание, в котором мы находимся. Итак, поговорим немножко о истории развития нашей нации и философии в Греции. Так случилось, что мне несколько раз приходилось быть в Греции. В частности, я был в музее археологии. И как-то я вдруг в музее археологии вспомнил про Хануку. И обратился там к сотрудникам. Простите, а где здесь у вас Ханука выставлена? Мне говорят, что да... не в курсе, не знаю, что такое Ханука вообще. Говорю, ну как Ханука, праздник такой еврейский, да, типа у нас тут музей археологии Греции, да? Какая тут Ханука? Я говорю, ну, простите, евреи же с греками там воевали, победили. Извините, мы не в курсе, но сейчас вы пригласили начальника, действительно пригласили мне какого-то профессора, одного из руководителей этого музея, может быть, даже директора, я не знаю. Ну, я ему что-то такое сказал, что там, что там евреи с греками, что-то у вас тут есть выставлено. Он говорит, вы о чем? Я говорю, я вообще про праздник Ханука, который во всем мире празднуют. А, да, говорит, что-то я слышал такое. Но говорит, да, говорит, есть у нас тут один камень. И приводит меня к камню из Ашкелона, так написано на английском. И говорит, ну, понимаешь, что этот камень как бы написан по-арамейски на нем, поэтому ты как бы прочесть не сможешь, он мне говорит. Я ему сказал, ну, как раз по-арамейски язык я как раз знаю, поэтому если бы это было по-арамейски, я бы смог прочесть. Я говорю, по-гречески написано? По-гречески. Я говорю, вы вообще грек, вы свой алфавит знаете? Ладно, оставим слова. Слова из букв составлять сложно. Вообще алфавит греческий вы знаете? Он говорит, знаю. Я говорю, посмотрите на эти строчки. На каком, какие здесь буквы? Арамейские или все-таки греческие? Ну, короче говоря, мы с ним ни о чем не договорились. И отношение примерно такое. Во всяком случае, на протяжении веков евреи праздновали эти праздники, праздник Ханука, и никто из Греции, кроме этого профессора, не утверждал, что не было подобного рода событий, потому что такие события придумать, в общем-то, невозможно, находясь в греческом, под греческим влиянием и прочее. Греческая философия начинает развиваться в VI или, соответственно, IV веке до новой эры, в зависимости от устройства истории. Здесь вообще еврейская и греческая история более-менее идут параллельно, за исключением как раз этого периода, периода связи между евреями и греками. Там у нас на 150 лет сбой в историческом подсчете, и вот я ничего не могу сказать в связи с этим. В самом случае получается следующее, что в VI, с греческой точки зрения, соответственно, в IV веке до новой эры, с нашей точки зрения, начинается всплеск греческой философии и изучения наук и военных завоеваний Греции. И возникает вопрос, а что было до этого? То есть Почему 6 век, а не 8, например, до новой эры, не 10 до новой эры? Какое главное событие произошло в еврейской истории тогда, когда начинает развиваться греческая философия? Происходит событие разрушения первого храма. То есть получается, что по каким-то историческим соображениям греческое развитие философии и наук задерживалось с наличием Иерусалимского храма. Самое что настоящее религиозное еврейское мракобесие, которое задерживало тьму Греции, чтобы она не окутала этот мир. Философия – это некие попытки человека отвечать на вопросы жизни, существования человека в отрыве от объективности, в отрыве от Бога, в отрыве от чего бы то ни было другого. И наука, как бы людям, наверное, интересно, кому-то, многим людям, наверное, интересно математику, там, физику и прочее изучать. Вдруг оказывается, что мгновенно, буквально взрыв в Греции произошел, взрыв греческой цивилизации, совершенно глобальный, произошел именно в то самое время, когда храм Иерусалимский был разрушен. Для того, чтобы понять, какие силы вообще влияют на динамику народов, нам необходимо узнать, что пращур всех этих народов сказал об их особенностях. Кто этот пращур? Исключительно Нох, тот, который был главным героем Ноева потопа. Так, Валерий задает вопрос, учить Тору по-гречески или по-еврейски? В чем разница, как учить по-еврейски? По-еврейски учить мы сегодня не умеем. Учение греческое – это последовательное изложение. Последовательное изложение, теорема, доказательства, разборка, выяснение. Вот то, что я делаю сегодня, это исключение. Это классический греческий урок. Я провозгласил о том, что Греция – это тьма, Тора – это свет. Соответственно, я начинаю это каким-то образом доказывать. Да? Вот смотрите, какой механизм последовательного изложения. Я привел вам Иерусалимский Талмуд, который говорит про то, что на роге быка нужно нам написать, что нет у нас доли, в условиях греческой тьмы нет у нас доли. Я говорил о том, что означает быть евреем в Хануку, что мы должны быть связаны с этим праздником. Мы говорили о задаче еврейского народа светить, Элил Толдота Шамаем Варарет, что мир был создан в состоянии тоху, в состоянии хаоса и так далее, и так далее. То есть мы постепенно начинаем приходить к тому, чем греческое просвещение является все-таки тьмой. Это будет последовательное доказательство. А это не что иное, как греческое воззрение. Само слово Яван я вам привел в качестве подтверждения. Яван – это болото. Болото – это некое земля, через которую не проложено движение. Да, это тоже отсутствие света, отсутствие движения, отсутствие чего-то. Сейчас я вам говорю о том, что влияет вообще на греческие аспекты, что является... Сегодня у нас есть, Виталий пишет, сегодня у нас есть только один этот путь, у нас нет другого. Во времена пророчества, во времена Танаха, во времена храма, царь Давид, я это тоже сегодня говорил, рассказывал, он пишет, «Каашер шаману кен раину». Как только мы что-то слышали, мы сразу видели, мы непосредственно видели реальность всю. Теперь, представьте себе, не знаю, ситуацию, да? Для человека, который, для марсианина, который не ел никогда яблоко и не видел дерево, которое растет. Теперь любой ребенок, да, он интеллектуально это никак не исследует, он видит яблоню, ему дают плод, он его ест, и он знает, что в этом мире есть яблоко. Марсианину это надо будет объяснять, что есть земля, там есть какие-то корни, есть какой-то ствол, и какие-то куски зеленые вырастают из этого дерева, он будет долго выяснять, что такое вырастает, а что разве это все может вырастать, это что-то не какое-то там клиническое состояние такое постоянное, что какой-то процесс роста, что это такое процесс роста. И потом эту зелень надо есть, и это типа вкусно. Это все изложить можно любому марсианину только последовательно, то есть по-гречески. Во времена храма, когда Бог был виден, когда было божественное присутствие, это все воспринималось непосредственно человеком. Люди просто все это видели непосредственно в реальности. Не надо было слишком долго объяснять людям никаких там идей, а сегодня только последовательно. Вот мы начинаем, сейчас мой следующий элемент, я пытаюсь ввести еще некую новую производную, а именно благословение Ноаха, как оно реализовалось. Ноах, пращур, человеческой цивилизации, он сказал следующее, сформулировал особенности, скажем так, для начала, сформулировал особенности трех своих сыновей и их потомков. Он сказал, «Ваяфте лутим лефет», и даст Бог красоту Ефету. Ефет – Греция. Получит Греция красоту, говорит Ноах. «Вишкон бо гелешем», однако гармония, красота, материальность, она должна быть подчинена шатрам Шема. Шем – семиты. И дальше сказано «Виикнан эведламу», «Акнаан», соответственно, «Хам», вот эти негритянские и восточные народы эти, они должны быть подчинены своим другим братьям, то есть вот этим Яфету и Шему, Яфету в аспекте цивилизации и Шему в аспекте религии. Тогда они будут развиваться, иначе они останутся дикарями, какими они были тогда. И действительно, те люди африканской цивилизации, кто учатся у европейцев, короче, у белых людей, кто учится, они продвигаются. И те, кто учится у евреев знанию Бога, они продвигаются в религиозных вопросах, в вопросах нравственности и прочее. Так определил Ноах. В результате все произошло мгновенно по отношению к двум его сыновьям, а не к третьему. У евреев сразу же шатер Бога, у кананцев сразу проклятие, и они дикари. А у Яфета как-то на протяжении 1600 лет примерно прошло с момента Ноева потопа до 6 века до новой эры, если я не ошибаюсь, того порядка. Надо будет пересчитать на свежую голову. Того порядка. Получается, что Греция особо не продвигалась 1600 лет после этого благословения. Еще раз, хамиты сразу получили свое состояние хама. Евреи получили храм, Авраам появляется через 10 поколений. До этого Шем, сын Ноаха, у которого учились наши праотцы и так далее. А у греков на 1600 лет задержка. Не хотели греки хоть тресни заниматься философией и науками. 1600 лет не хотели. Ну ладно. А чем хотели? Науками не хотели. А чем хотели? Ответ – хотели идолопоклонством. Вот идолопоклонство их очень даже и интересовало. Научное греческое исследование элементов духовных в условиях отрыва от единства в этом мире. После разрушения первого храма пропадает тяга к идолопоклонству, пропадает божественное присутствие. И греки видят, что идолопоклонство перестает работать. Поэтому они перестраиваются в философию и начинается изучение религии. То есть получается, что наличие Иерусалимского храма, света Иерусалимского храма, первого подчеркиваю, привело к тому, что грекам это их философское и научное развитие было неинтересно. Людям тогда, в древние времена, людям намного интереснее было не в домино играть, не в кафе сидеть и даже не развратом заниматься, хотя греки это сочетали, а именно заниматься тем, что связано с идолопоклонством, то есть постижением каких-то духовных вопросов. И Александр Македонский в то самое время начинает захват всего мира, чего не было никогда прежде. Весь мир никто прежде не захватывал. Отлично, что у нас происходит дальше. Дальше у нас происходит следующее, что для язычников философия была абсолютно не нужна, потому что язычники были людьми, которые реально видели какие-то элементы божественного света, раскрывающиеся в этом мире. Философия – это наука, если это можно назвать наукой, времяпрепровождение, не знаю, назовите как хотите, но так или иначе, это некое рассуждение, набор рассуждений для человека, находящегося во тьме, который не видит Бога, который с Богом не связан, который поднимает вопросы относительно правил проживания человека в этом мире, чтобы этот мир не разнести в щепки. И при этом у такого человека нет никаких заповедей. То есть философия, она не строится на каких-то аксиомах, на каких-то заповедях, типа вера в единого Бога, не убей, не укради, ничего. Нет никаких аксиом, а Нох передал своим потомкам именно 7 аксиом, 7 заповедей, которые дал Бог, по которым должны жить неевреи. И сегодня все больше и больше неевреев следуют именно этой религии, религии 7 заповедей Ноха, которая была дана в рамках иудаизма. Более того, я случайным образом, но случайно ничего не бывает, сегодня узнал о том, что президент Клинтон в свое время в американский закон, не знаю, какой закон, вряд ли в конституцию американскую, но что-то они там добавили, типа уважения вот к этой концепции соблюдения 7 заповедей. То есть в Америке это законодательное некое решение, не знаю, как это сформулировать. Какое-то решение в Америке. Сегодня об этом узнал случайно. Итак, в период света философия даже язычникам была совершенно не нужна, потому что тогда, обратите внимание, главный Ецерара, главное проявление дурного побуждения у евреев, какое было, идолопоклонство. И представьте себе людей, которые оставляли все дела и даже все грехи и занимались идолопоклонством, зная, что это очень сурово. По всей видимости, у идолопоклонства была какая-то сила, и оно каким-то образом работало. Так было до разрушения первого храма, когда пропало божественное присутствие, и одновременно с этим, если бы оставалось идолопоклонство, то человек не имел бы сил выстоять в испытании. Поэтому пропадает одно, и, соответственно, на другой чаше весов пропадает другое. В этом была суть того, что Александр Македонский поклонился Шимону Ва-Цадику. Итак, живут греки. К евреям относятся позитивно. Александр Македонский, как известно, возле города Петахтиква, Роша Айн, спускается с коня и кланяется к первосвященнику Иерусалимского храма, говоря, что теперь он разрывает, собственно, с уважением, но разрывает вот эту вот связь, как то сказал Нох, «Ваявты луким лефет, ваишкон баугалей Шем», и даст Бог красоту Яфету, и он должен пребывать в шатрах Шема. Красота, гармония, наука, а если она не подчинена религии, нравственности, то это очень печально. Эта наука в первую очередь используется для изготовления оружия. Прямо в Торе об этом сказано, что первые там изготовители чего-то были именно оружейники. Все используется для оружия, для уничтожения людей. То есть красота без морали, она уничтожает в результате людей. То же самое философия, то же самое абсолютно все. Итак, Александр Македонский поклонился, разорвал эту взаимосвязь и сказал, что теперь, когда у евреев нет шатра, когда первый храм разрушен, когда нет божественного присутствия, то, в общем-то, и сдерживать греков ничего уже не может, и поэтому греки идут своим собственным путем, сказал Александр Македонский. Антиох, тот самый, который в Сирии жил, он еще больше к этому добавил. И он сказал, что, товарищи евреи, вы как-то раздражаете. Вы раздражаете человечество, потому что вы Богу служите, а мы служим сами себе. И это просто мешает. У меня в свое время был один знакомый, который преподавал греко-римские вот эти науки в Ленинградском университете, в Петербургском университете. И я с ним где-то там встретился, он не мой был знаком, знакомый его знаком, но как-то мы встретились там в одном месте где-то. И я его спросил, скажите, а вы верите в вот в эти там мифы Древней Греции, которые вы преподаете во все, в это идолопоклонство греческое и так далее? Он говорит, нет, говорит, я христианин. Вот. Но, говорит, я это люблю. Я говорю, как вы думаете, вот вы с нами знакомы, а мы в иудаизм верим? Он говорит, а вы верите? В этом разница сегодня. Итак, поскольку идолопоклонство перестало самих греков удовлетворять в те времена, то тогда греки начали создавать философию и размышлять, о чем они только могли. Так вот, Антиоху это не понравилось. То есть евреи, которые напоминают об обязанности человека служить Богу, не хотят они служить, не хотят Богу подчиняться, не хотят. В чем же суть греческой тьмы? И что сделали греки такого, что они весь мир тьмою захлестнули, окружили, и как мы в нашей минорой освещаем тьму этого мира? Утверждение следующее, что тьма греческого изгнания, в котором мы находимся, определяется тем, что греки концептуально в рамках своей философии изменили само понятие «мир», переведя его из векторного в скалярный. До периода греков, в том числе у самих греков, понятие этого мира было векторным. А именно, что этот нижний мир предназначен для жизни в мире грядущем. То есть это некий, как сказали наши мудрецы, что «Олам газе проздор ле олам аба». Этот мир является коридором для грядущего мира. Соответственно, сами греки, обратите внимание, они верили в грядущий мир, они там монетки какие-то клали умершему, чтобы он заплатил это переправщику через какие-то там реки, переправы, я не специалист в этих делах, но, во всяком случае, они как бы весьма охотно верили в древние времена в наличие грядущего мира. Теперь, что такое мир как векторное понятие? В свое время спрашивали дети своих родителей, ребенок спрашивает отца, что такое мир. И ответ, который получал ребенок, он был, в общем-то, религиозного характера у всех народов, в том числе у язычников. А именно, что этот мир – это коридор к грядущему миру. Здесь нужно жить правильно, здесь нужно пройти испытания, здесь нужно осуществить свое служение. И в результате ты удостоишься доли в грядущем мире. Что такое мир сегодня с точки зрения греков? Мир – это карта Земли, глобус там, не знаю, все что угодно. И мир – это место. Место, в котором люди живут. Как жить? Это греки уже говорят, для этого есть философия. Как жить так, чтобы не разнести этот мир в щепки? Это уже второй вопрос. Но мир как понятие, как концепция – мир – это скалярная единица, то есть это страны, земли, моря, континенты, суша, вода и все остальное. И города, села, страны. И, соответственно, что такое мир? Мир – это вот некая совокупность суши и воды. Где живут люди? Как жить – это уже вопрос второй. И так это и стало после греков, что как жить – это вопрос второй. Еще раз, если мир – это векторное понятие, то как жить – это вопрос первый. Если мир – это скалярное понятие, то тогда вопрос «как жить?» – он второй. Мы живем там в таком-то городе, в Иерусалиме. Иерусалим – город, мы в нем живем. Как мы живем – это уже вопрос номер два. Если смотреть в догреческий период, что Иерусалим – это Иерокодеш, город святости, это город, где глаз Бога притянут к нему в самой большой мере, то тогда соблюдение заповедей становится намного легче, намного лучше. Когда ты живешь в некой плоскости, то это и есть затемнение глаз, и тогда материальный становится для тебя иметь намного большее значение. И тогда ты все это дело в своих детей загружаешь о том, что мир – это не что иное, как плоскость. Да, с этого мы с вами начали. Обратите внимание, как мы приближаемся уже к доказательству теоремы а именно Талмуд, Иерусалимский трактат Хагига, Амрулагем, сказали их, им греки, Катвуалькер, Нашор, Шенахем, Хенек, Белукей, Свейль. Напишите на роге быка. Что такое рог быка, либо рожок, посредством которого за детей закачивают информацию вместе с пищей, либо, соответственно, бык является или трактором, который обеспечивает возможность получения пищи, то есть ведения материальных дел. И в том и в ином мы стали греками, и у нас ситуация весьма печальная. Еще раз, как Греция на иврите, Яван. Что такое Яван? Болото. Об этом говорит царь Давид, предвидя то, что нас ожидает. Тавати бе Явен Мицула, Вейн Маамад, Бати бе Мямакеймаем, Вишеболи Читафасне. Я утонул в глубокой трясине, через которую нельзя пройти. Попал я в потоки воды, которые захлестнули, захватили меня. Обратите внимание, что происходит. Что такое болото? Болото – это действительно место. Болото – это не земля, через которую проложен путь. По болоту действительно невозможно идти. Это скалярная единица. Туда вообще не надо попадать. Итак, греки привели к тому, что мы находимся в состоянии тьмы сегодня. Мы совершенно иначе смотрим на мир. Для нас первичным является вот это вот материальное. И об этом сказали наши мудрецы. Теперь кто-то задал вопрос, но даже без этого вопроса я бы дал ответ. Что же необходимо сделать? Что же можно сделать? Что нужно сделать? Об этом говорит царь Давид. «Орарти банаех Цион, аль банаех Яван». «Я пробудил сыновей твоих Цион на сыновей твоих Яван». Обратите внимание, Цион от Яван отличается только буквой Цади впереди. Первая буква Цади, и за ней идут буквы Яван, Юд, Вав, Нун. Вот это лесенка, да? Яван, Юд, Вав, Нун. К сожалению, я не подготовил. Что-то не подумал, хотел бы вам показать на компьютере, но не могу показать, потому что не подготовил. Пока я это буду писать, у нас время уже закончится. Еще раз, Яван, Юд, Вав, Нун. Прям такие палочки. Одна палочка длиннее другой. Цион, буква Цади, добавляется впереди. Цади – праведность. Итак, если праведность Грецию опережает, то ты тогда становишься тем, кто зажигает свечу, и таким образом этой свечой ты мир из состояния хаоса, из состояния философии, тьмы, когда воззрение человека на самого себя полностью оторваны от источника, от заповедей, от Бога, от всего остального, то это вот так становится. Итак, греки в этом мире тьму организовали так, что они изменили понятие мира. Еще раз подведем итог. Мир является скалярным понятием, через который не проложен путь. Минора. Чудо произошло с минорой, с семисвечником. Как минора выглядела? Это вопрос весьма принципиальный. Наш главный источник того, как выглядела минора, это арка Тита в Риме. И здесь вы видите победный поход императора Тита, точнее, император был Веспасиан, Тита, военачальника Тита. И вот рабы пленные, наши працы, несут минору. Вот она, минора. И, соответственно, когда государство Израиль решило, что надо минору сделать в качестве герба государства Израиль, то в качестве прообраза решили взять именно эту минору, которая, видите, она вот такая вот округлая, центральный стебель, а основание у нее вот какое-то такое. В наших первоисточниках сказано, что минора стояла на треножии, и такого литого постамента у нее не было. Но отцы, создатели государства Израиль, они не сильно их это волновало, и они решили, что вполне можно сделать такую минору, и тоже нормально. Опять же, не евреи там религиозные что-то понаписали, а римляне все-таки, на римлян-то можно полагаться. И вот, вот это герб государства Израиля, как вы видите. Минора такая вот точно, как в Риме. И такие вот основания. Что здесь внизу у нас нарисовано, изображено здесь, не что иное, как римские идолы. По версии историков, по версии исключительно, да, что треножие, пока его везли на корабле, сломалось, и римляне установили на какое-то свое основание языческое, или изобразили так на арке Тита, или потом поставили сначала там куда-то, а потом уже изобразили, так или иначе, вот это не что иное, как римские языческие изображения, самые, что ни на есть римские, самые, что ни на есть языческие. И это герб государства Израиль, который на самом деле очень хорошо объясняет постановку вопроса. Вот это и есть наше сегодняшнее с вами состояние. Это то, что сделали греки, то, что сделали римляне. Фундамент у нас сегодня римский. Поэтому, когда я сказал, что сегодня у нас будет, как и, собственно, любая другая лекция, будет греческое, последовательное повествование, то у нас фундамент римский с проникновением каких-то языческих элементов, чуждых элементов. Логика, которую определили греки, вот эти вот идолы, которые сегодня уже никто не знает, что они точно означают, но может кто-то знает, в любом случае я не знаю и не интересовался. Но вершина у нас все-таки есть концепция миноры. Да? Какая вообще идея миноры? Трехмерное эвклидово пространство, обратите внимание, да, опять греческими терминами мы с вами пользуемся, 6 направлений, трехмерное эвклидово пространство и центральный стебель, символ того, что духовность – это объективная реальность, данная нам в ощущении, не зависящая от нашего сознания. На духовности все 6 направлений находятся. Ну и вот в государстве Израиль все это основано фундаментально на языческих всяческих изображениях. Это вот то, что у нас было взято с арки Тита в Риме. Те, кто хотят выйти немножко за рамки языческого образа жизни, языческого представления, здесь есть книги «Учение мусар», которые я могу порекомендовать для того, чтобы немножко научиться чуть-чуть не по-гречески мыслить, а стать другим человеком, раскрыть Бога. Все эти книги есть на сайте Толдот для чтения, кто захочет их в бумажном виде приобрести по вполне небольшой цене, это можно сделать. Плюс хочу обратиться к нашим участникам. Я по-прежнему ожидаю добровольцев вычитать новую книгу, которую я готовлю. У нас оказалось несколько желающих, но, к сожалению, только 2 человека мне прислали поступление. Несколько человек получили от меня 10 страниц вступления, и, судя по всему, на этом они, не знаю, пропали, сломались, сошли с дистанции, или 10 страниц, мне кажется, можно прочесть. Короче говоря, требуются такие люди, которые будут нетерпимы, более точно, к лжи, к фальше, люди, которые замечают недостатки. Вообще для жизни это достаточно тяжелое качество, но для редактирования текстов очень полезные. Мы готовим к изданию великую книгу Магиды Сполоцка, которая почти готова, и мы нуждаемся в том, чтобы люди, еще раз, люди, кто качества такие, глубокого знания иудаизма не требуется, требуется грамотность на русском языке, ощущение стиля и нетерпимость к фальши. Если вы таким человеком являетесь и в состоянии за 3 месяца прочесть здесь 50 страниц, пожалуйста, обратитесь, я буду рад к вам послать. Обратиться можно на сайт toldot.ru. Всем хаг самеах, счастливого праздника, да благословит всех Творец, чтобы мы с вами из тьмы греческого изгнания посредством книги «Учение мусара» смогли бы немножко выбраться и удостоиться света в наших домах. Всем всего хорошего, и на следующей неделе с Божьей помощью мы продолжаем.